Карамазовы. Часть четвертая.
Куда же побежал он, известно. Где же она могла быть, как не у Федора Павловича? Все это летело, как вихрь в голове его. Он обежал большим крюком через переулок дом Федора Павловича, пробежал Дмитровскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с другой крепким высоким забором, обходившим кругом сад Федора Павловича. Митя подскочил и мигом схватился рукой за верх забора, затем энергично приподнялся разом, влез и сел на заборе верхом. Хотя он и знал, что Григорий болен, а может быть и Смердяков в самом деле болен, и что услышать его некому, но инстинктивно притаился, замер на месте и стал прислушиваться. Однако всюду было мертвое молчание, и как нарочно полное затишье ни малейшего ветерка. Минут с пять добирался он до освещенного окна. Он помнил, что там под самыми окнами есть несколько больших, высоких, густых кустов бузины и калины. Наконец достиг и кустов, и притаился за ними. Он переждал минуты две, но сердце его билось ужасно, и мгновениями он почти задыхался. Тихо, раздельными, неслышными шагами подошел он к окну и поднялся на цыпочках. Вся спаленка Федора Павловича предстала перед ним как на ладони. Он стал разглядывать Федора Павловича. Тот был в своем новом полосатом шелковом халатике, которого никогда еще не видел у него Митя, подпоясанном шелковым же шнурком с кистями. Федор Павлович стоял близ окна, по-видимому, в задумчивости. Вдруг он вздернул голову, чуть-чуть прислушался и, ничего не услыхав, подошел к столу. Митя мигом отскочил в тень. Тоска, тоска неведения и нерешимость нарастала в сердце его с быстротой непомерной. «Здесь она, наконец, или не здесь?» Он вдруг решился, протянул руку и тихонько постучал в раму окна. Старик вздрогнул, быстро вскочил и бросился к окну. Митя отскочил в тень. Федор Павлович отпер окно и высунул всю свою голову.
«Грушенька, ты? Ты что ли? Где ты, маточка, ангелочек, где ты?» «Да где же? Али у дверей? Сейчас отворю!»
Старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо в сторону, где была дверь в сад, и стараясь разглядеть в темноте. Через секунду он непременно побежал бы отпирать двери, не дождавшись ответа Грушеньки. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладострастном ожидании, губы его. Все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити. Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана. Как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич. Угрызение совести кольнуло его за то, что он спит, а дом без сторожа в такое опасное время. Разбитый подучью Смердяков лежал в другой коморке, без движения. Жена спала крепким сном. Конечно, он хотел только глянуть с крылечка, потому что ходить был не в силах, боль в пояснице и в правой ноге была нестерпимая. Но как раз вдруг припомнил, что калитку в сад он с вечера на замок не запер. Это был человек аккуратнейший и точнейший, человек раз установившегося порядка и многолетних привычек. Хромая и корчась от боли, сошел он с крылечка и направился к саду. Так и есть, калитка совсем настежь. Машинально ступил он в сад. Может быть, ему что-то померещилось, может, услыхал какой-нибудь звук. Но глянул налево, увидел отворенное окно у барина. Пустое уже окошко, никто уже из него не выглядывал. И вдруг как раз в то самое мгновение прямо перед ним в саду замелькало что-то необычайное. В шагах в сорока перед ним как бы пробегал в темноте человек. Очень быстро двигалась какая-то тень. Не помня себя, забыв про свою боль в пояснице, пустился на перерез бегущим. Не знал он, что Митя в последний момент убрал пестик и отца трогать не стал, по непонятной себе же причине. Как часто говорят в таких случаях, Бог сберег. Думал Григорий о худшем. Он бежал более коротким путем. Сад был ему, видимо, знакомее, чем бегущему. Тот же направился к бане. Пробежал за баню, бросился к стене. Григорий следил его, не теряя из виду, и бежал, не помня себя. Он доковылял сквозь муки до забора как раз в ту минуту, когда беглец уже перелезал забор.
«Стой!»
Григорий кинулся и вцепился обеими руками в Митину ногу.
«Отцы-убивец!»
Вдруг старик упал, как пораженный громом. Митя соскочил опять в сад и нагнулся над поверженным. Пестик упал в двух шагах от Григория, но не в траву, а на тропинку, на самое видное место. Несколько секунд рассматривал он лежащего перед ним. Голова Григория была вся в крови. Митя протянул руку и стал ее ощупывать. Он припомнил потом ясно, что ему ужасно захотелось в эту минуту вполне убедиться, проломил он череп старику или только огорошил его пестиком по темени. Но кровь лилась. Лилась ужасно и мигом облила горячей струей дрожащие пальцы Мити. Он бежал, сломя голову, и несколько редких прохожих, повстречавшихся ему в темноте на улицах города, запомнили потом, как встретили они в ту ночь неистово бегущего человека. Летел он опять же в дом Грушеньки. Феня, настолько сокрушенная его прошлым визитом, так и не смогла оправиться.
«Где же она, Феня?»
«Давеча уехала, только не убивайте! В мокрое!»
«В мокрое? Зачем?»
«Этого знать не могу. К офицеру какому-то. Кто-то их позвал, оттуда вы лошадей прислали».
Он стоял пред ней, бледный, как мертвец, и безгласный. Но по глазам его было видно, что он все разом понял. Все. Все разом, с полслова понял до последней черточки. И обо всем догадался.
«Это кровь, Феня. Это кровь человеческая. И, Боже, зачем она пролилась? Но, Феня, тут один забор. Один высокий забор. И страшный на вид. Но завтра, на рассвете, когда взлетит солнце, Митинка через этот забор перескочит. Не понимаешь, Феня, какой забор? Ну да ничего. Все равно. Завтра услышишь и все поймешь. А теперь прощай. Не помешаю. И устранюсь. Сумею устраниться. Живи, радость моя. Любила меня часок, так и помни навеки Митеньку Карамазова».
Ровно 10 минут спустя Дмитрий Федорович вошел к тому молодому чиновнику, Петру Ильичу Перхотину, которому однажды заложил пистолеты. Тот, увидев его и его запачканное кровью лицо, оторопел.
«Господи, да что это с вами?»
«А вот, за пистолетами моими пришел и вам деньги принес с благодарностью. Тороплюсь, Петр Ильич, пожалуйста, поскорее».
«Да с вами-то что? С вами-то что? Как вы это так раскровенились? Упали, что ли? Посмотрите!»
Он схватил его за локоть и поставил к зеркалу. Митя, увидев свое запачканное кровью лицо, вздрогнул и гневно нахмурился.
«О, черт! Этого не доставало. Нет ли у вас какой-то тряпки, обтереться бы?»
«Я не понимаю вас. Пьяные вы, что ли? Что это вы, пистолет заряжаете?»
«Пистолет заряжаю».
«Чего это вы на пулю смотрите?»
«Так, воображение. Вот если бы ты вздумал эту пулю всадить себе в мозг, то, заряжая пистолет, посмотрел бы на нее или нет?»
«Зачем на нее смотреть?»
«В мой мозг войдет. Так интересно на нее взглянуть, какова она есть».
Митя вылетел из дома чиновника и полетел в мокрое. Лишь карета остановилась, на крылечко выскочил Трифон Борисович, маленький толстый хозяин постоялого двора.
«Батюшка Дмитрий Федорович, вас ли вновь обретаем?»
«Стой! Молчи, Трифон Борисович. Теперь говори самое главное. Где она?»
«Аграфена Александровна, да здесь и она. Прибывает?»
«С кем? С кем?»
«Гости приезжие. Один-то чиновник, надо быть, из поляков, по разговору судя. Он-то за ней послал лошадей отсюда, а другой с ним, товарищ его или попутчик, кто разберет, по-штатски одеты».
«Что же, кутят? Богачи?»
«Какое кутят? Небольшая величина, Дмитрий Федорович».
«Небольшая? Ну а другие?»
«Один-то молодой, надо быть, родственник господину Миусову. Колганов его фамилия. А другого, надо полагать, вы тоже знаете, помещик Максимов. На богомоле, говорит, заехал в монастырь ваш там. Да вот с родственником этим молодым господином Милсу и ездит.
Только и всех?
Только.
Теперь отвечай самое главное. Нет цыган?
Дмитрий Федорович, да конечно здесь есть. На цимбалах играют и на скрипках. В Рождественской, так это можно бы за ними и теперь послать. Прибудут?
Послать, непременно послать. А девок можно поднять, как тогда? Марью особенно, Степаниду тоже, Арину. 200 рублей за хор.
Да за такие деньги я все село тебе подыму. Хоть их полегли теперь дрыхнуть.
Ай!
Господа, я ничего! Не бойтесь, я ведь ничего, ничего! Я тоже еду! Я до утра! Господа, проезжему путешественнику можно с вами до утра! Только до утра, в последний раз! В этой самой комнате!
По-видимому, заправлял здесь всем тот самый офицер, толстенький человек, сидевший на диване с трубкой. Он важно отнял от губ своих трубку.
Пани, мы здесь приватно. Имеются иные покои.
Да это вы, Дмитрий Федорович. Да чего это вы? Да садитесь с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И вы тут, как я рад, что и вы тут. Господа, господа, я летел. Я хотел последний день и последний час мой провести в этой комнате. В этой самой комнате. Где я обожал мою царицу. Прости, паны. Я летел и дал клятву. О, не бойтесь, последняя ночь моя. Выпьемте, пани, мировую. Сейчас подадут вино. Позволь, паны. Я хочу музыки, грому, гамму, всего, что прежде. Но червь, ненужный червь проползет по земле, его не будет. День моей радости помяну. В последнюю ночь мою.
Садись, Митя. И что ты так говоришь? Не пугай, пожалуйста. Не будешь пугать, не будешь? Коли не будешь, так я тебе рада.
Что изволит моя царица, то закон.
Выпьем, паны!
Митя, у которого в руке все еще скомканы были кредитки, очень всеми и особенно панами замеченные, быстро и конфузливо сунул их в карман. Он покраснел. В эту самую минуту хозяин принес откупоренную бутылку шампанского на подносе и стаканы. Митя схватил было бутылку, но так растерялся, что забыл, что с ней надо делать. Взял у него ее уже Колганов и разлил за него вино.
Да, еще! Еще бутылку!
Все лицо Мити вдруг изменилось. Вместо торжественного и трагического выражения, с которым он вошел, в нем явилось как бы что-то младенческое. Он вдруг как бы весь смирился и понизился. Он смотрел на всех робко и радостно, часто и нервно хихикая, с благодарным видом виноватой собачонки, которую опять приласкали и опять впустили.
Да вот он все врет, а мы тут все смеялись.
Врет? А кто врет-то?
Да Максимов. Представьте, он утверждает, как будто бы вся наша кавалерия в 20-х годах переженилась на польках. Но это ужасный вздор, не правда ли?
На польках?
Да-с, именно так. Я сам на хромой женился.
Так вы на хромой женились?
На хромой. Это уж они меня оба тогда немножечко обманули и скрыли. Я думал, что она подпрыгивает. Она все подпрыгивала. А я думал, что это она от веселости.
От радости, что за вас идет?
Да-с, от радости. А вышло, что совсем от иной причины. Потом, когда мы обвенчались, а она мне после венца в тот же вечер и призналась, и очень чувствительно извинения просила. Через лужу, говорит, в молодых годах однажды перескочила и ножкой тем повредила.
Который час?
А какая разница? Отчего не поговорить? А коли вам скучно, так идите спать.
Я не противоречу. Я ничего не сказал.
Ишь, зашагал.
Пан! Пан! Выпьем, паны! И с другим паном тоже. Выпьем, панове! За Польшу, панове! Пью за вашу Польшу! За польский край! Теперь за Россию. Панове, за Россию и побратаемся.
Налей нам, за Россию я хочу пить.
И я.
Да я бы тоже за Россиюшку старую бабусеньку.
Все пьем, все. Хозяин, еще бутылок.
Тут же принесли еще. Митя разлил.
За Россию, ура.
Все, кроме панов, выпили. А Грушенька выпила разом весь свой стакан. Панове же и не дотронулись до своих.
Что-то паны пригрустили. Может, карты?
Почему бы и нет? В банчик.
Банк! Великолепно! Если только панове...
Пузно, паня! Пузно!
Пузно? Это что такое? Пузно!
То значит поздно, пани! Поздно! Час поздний!
И все-то им поздно. И все-то им нельзя. Сами скучные сидят, так и другим, чтоб скучно было. Пред тобой, Митя, они все вот так молчали, да на мной фуфырились.
Богиня моя, муви, что сень стане? Видзин не ласкин и естим смутны, естим готов, пане.
Да по-русски говори, умеешь же.
Начинай, паны. Я тебе много пан хочу проиграть. Бери карты, закладывай банк.
Вот, вот вам карты. А девки с цыганами уже собираются, Дмитрий Федорович.
Золотой мой! Водки неси! Водки!
И вина.
И водки.
Дайте мне 5 рублей, Дмитрий Федорович. Я бы тоже в банчик рискнул.
Прекрасно! Великолепно! Берите 10, вот! А проиграешь еще дам, сколько надо.
О, спасибо, спасибо.
Сейчас и начнем. Мне только с паном поговорить надо. В один миг вернемся.
Какая-то смелость, какая-то неожиданная бодрость засверкала в лице его. Совсем не с тем лицом вошел он час назад в эту комнату. Он провел панов в комнатку направо, не в ту, в большую, в которой собирался хор девок и накрывался стол, а в спальню, в которой помещались сундуки, укладки и 2 большие кровати с ситцевыми подушками горой на каждой. Тут на маленьком столике в самом углу горела свечка. Пан и Митя расположились у этого столика друг против друга. Пан смотрел строго, но с видимым любопытством.
Чем могин служить пану?
А вот чем, паны. Я много говорить не буду. Вот тебе деньги. Хочешь 3000? Бери и уезжай, куда знаешь.
Тржи ты, сенце, паня.
Тржи, панове, тржи. Слушай, паны, вижу, что ты человек разумный. Бери 3000, убирайся ко всем чертям. Да и второго с собой захвати, слышишь это? Но сейчас же, сию минуту. И это навеки, понимаешь, паны? Навеки, вот в эту самую дверь и выйдешь. У тебя что там, пальто, шуба? Я тебе вынесу. Сию же секунду тройку тебя заложат и до везения, паны, а?
А рубли, паня?
Рубли-то вот как, паны. 500 рублей сию минуту тебе на извозчика и в задаток. А 2500 завтра в городе. Честью клянусь, будут. Достану из-под земли.
Лицо пана стало изменяться к худшему. Митя это почувствовал.
Хотя нет, 700. 700, а не 500. Сейчас, сию минуту в руки. Ну что ты, пан, не веришь? Не все ж 3000 я тебе дам сразу. Я дам, а ты и воротишься к ней завтра же. Да теперь и нет у меня всех 3000. У меня в городе дома лежат.
В один миг чувство необыкновенного собственного достоинства засияло в лице маленького пана.
«Чи не потребуешь еще чего? Пфе! А пфе!
Это ты от того плюешься, паны? От того, что от Грушеньки думаешь больше тяпнуть? Каплуны вы оба! Вот что!»
Раскраснелся вдруг маленький пан как рак и живо в страшном негодовании, как бы не желая больше ничего слушать, вышел из комнаты. За ним уж и Митя, сконфуженный и опешенный. Он боялся Грушеньки, он предчувствовал, что пан сейчас раскричится. Так и случилось. Пан вошел в залу и театрально встал перед Грушенькой.
«Паня Агриппина, есть им дуже вега доткнентным!»
«По-русски говори, говори по-русски, чтобы ни одного слова польского не было!»
«Паня Агриппина!»
«Я Графена, я Грушенька!» Говори по-русски или слушать не хочу.
Паня Графена, я приехал забыть старое и простить его, забыть, что было допрежь сегодня.
Как простить? Это меня-то ты приехал простить?
Так есть, пани! Я не милодушный, я великодушный. Но я был удивлен, когда видел твоих любовников. Пан Митя в том покое давал мне тршитые сеансы, чтоб я отбыл. Я плюнул пану физио.
Как? Он тебе деньги за меня давал? Правда, Митя? Да как ты смел? Разве я продажная?
Пане! Пане! Она чиста и сияет! И никогда я не был ее любовником! Это ты соврал!
Как смеешь ты меня перед ним защищать? Не из добродетели я чиста была, а чтобы перед ним гордой быть и чтобы право иметь ему под лица сказать, когда встречу. Да неужто он с тебя денег не взял?
Да брал же! Брал! Только все 3000 разом хотел, а я всего 700 задатку давал.
Ну и понятно, прослышал, что у меня деньги есть, а потому и приехал венчаться.
Пани Агриппина, я рыцарь, я шляхтич, я не лайдак, я пришел взять тебя в супругу, а вижу новую пани, не ту, что прежде, а своенравную и бесстыдную.
Ай, убирайся, откуда приехал! Велю тебя сейчас прогнать и прогонят! Дура я была, дура, что 5 лет тебя мучила! Да и не за него себя мучила вовсе, я со злобы себя мучила! Да и не он это вовсе, разве это он такой? Это его отец какой-то! Это где ты парик-то себе заказал? Тот был сокол, этот селезень, тот смеялся и мне песни пел. А я-то 5 лет слезами заливалась. Проклятая я дура низкая, я бесстыжая.
То есть Содом, хозяин, прогони бесстыжих.
Ты чё кричать глотку рвёшь?
Скотина!
Скотина? А ты в какие карты сейчас играл? Я подал тебе колоду, а ты мои спрятал. Ты в поддельные карты играл.
Позор!
Ах, как стыдно, ах, как стыдно. Господи, экой стал человек.
Публично шельма!
Но не успел он воскликнуть, как Митя бросился на него, обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из залы в комнату направо, в которую сейчас только водил.
Славно, Митя! Молодец, Митя! Прочь валите к чертям! Паны проклятые! Туда и дорога!
Трифон Борисович, народ не спящий из деревни, созывай! Гулять будем!
Митя бросался распоряжаться. Больше вина, чтобы ни одного стакана пустого не было. Всем наливайте, всем гостям! Митя здоровался и обнимался со знакомыми, припоминал лица, откупоривал бутылки и наливал всем, кому попало.
Дорогой мой, скучал по тебе неописуемо!
На шампанское зарились очень только девки. Мужикам же нравились больше ром и коньяк, и особенно горячий пунш.
За здоровье ваше пью, братцы! Весело ли? Да сейчас еще веселье напустим!
Митя распорядился, чтобы был сварен шоколад на всех девок, и чтобы не переводились всю ночь и кипели 3 самовара для чаю и пунша на всякого приходящего.
Громче,
родненький! Кто хочет, пусть и угощается.
Громче слышать вас хочу!
Как это ты давеча вошел-то, а? Как ты вошел-то? Я так испугалась. Как же ты меня ему уступить-то хотел, а? Неужто хотел? Веселись, да не плачь.
И Митя начинал все рассказывать. Бессвязно, беспорядочно, горячо, но странно, однако же, рассказывал. Часто вдруг хмурил брови и обрывался.
Чего ты хмуришься ты?
Ничего. Одного больного там оставил. Кабы выздоровел, кабы знал, что выздоровеет. 10 лет сейчас моих отдал.
Ну, бог с ним, коли больной. Так неужто ты хотел завтра застрелить себя? Ой, как ты глупый. Да из-за чего? Я вот и таких, как ты, безрассудных люблю. Так, ты для меня на все пойдешь? А? Неужто ж ты, дурачок, вправду хотел завтра застрелиться? Нет, погоди пока, завтра я тебе, может, одно словечко скажу. Не сегодня скажу, а завтра. А ты бы хотел сегодня? Нет, я сегодня не хочу. Ну, ступай, теперь веселись.
может? Что глядишь сюда? Конфетку хочешь, а? Цигарочку, может, хочешь?
Папиросочку.
Выпить не хочешь ли?
Я тут ликер жус. А шоколадных конфеточек у вас нет?
Да вот, на столе целый воз. Выбирай любую, голубиная ты душа.
Митя, Митя, я ведь любила его. Так любила его все 5 лет, все это время. Его ли любила, а ли только злобу мою? Нет, его, ох, его. Я ведь лгу, что любила только злобу мою, а не его. Митя, стыдно мне, стыдно, ох. За всю жизнь мою стыдно. Прокляты, прокляты, пусть будут все эти 5 лет, прокляты. Прощаешь, Митя, прощаешь меня или нет? Любишь, любишь?
Зачем говоришь? Зачем время тянешь?
Не трогай меня, не трогай, пока не твоя. Сказала, что твоя, а ты не трогай, пощади. При тех подле тех нельзя, он тут, гнусно здесь.
Послушан, не мыслю, благоговею. Да, гнусно здесь, презренно.
Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный. Надо, чтобы это честно, впредь будет честно. И чтоб мы были честны, и чтоб мы были добрые, не звери, а добрые. Увези меня, увези далеко, слышишь? Я здесь не хочу, я чтобы далеко-далеко.
О, да, да, непременно. Увезу тебя, улетим. О, всю жизнь за 1 год отдам сейчас, чтобы только знать про эту кровь.
Какая кровь?
Ничего, Груша. Тебя люблю, тебя одну. В Сибири буду любить.
Зачем в Сибирь? А что ж, и в Сибирь, коли хочешь, все равно работать будем. В Сибири снег, я по снегу люблю ехать. И чтобы колокольчик был. Слышишь, звенит колокольчик. Где это звенит колокольчик? Едут какие-то. Вот и перестал звенеть.
Она в бессилии закрыла глаза и вдруг как бы заснула на 1 минуту. Митя склонился головою к ней на грудь.
А что это я спала? Да, колокольчик. Я спала и сон видела. Будто еду по снегу. Колокольчик звенит, а я дремлю с милым человеком. С тобой еду будто. И далеко-далеко обнимала, целовала тебя, прижималась к тебе. Холодно будто мне, а снег-то блестит. Знаешь, коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и точно я где ни на земле проснулась, а милый-то подле, как хорошо.
Подле, любимая.
Митя, кто это оттуда глядит сюда к нам?
Сюда, пожалуйте к нам, сюда.
Митя выступил из-за занавески и стал неподвижно. Вся комната была полна людьми, но не давешними, а совсем новыми. Мгновенный озноб пробежал по спине его, и он вздрогнул.
Господа! Что это вы, господа?
Понимаю!
Дмитрий Федорович, мы имеем к вам... Одним словом, я вас попрошу сюда, вот сюда... К дивану существует настоятельная необходимость с вами объясниться.
Старик, старик и его кровь, понимаю.
Господин отставной поручик Карамазов, я должен вам объявить, что вы обвиняетесь в убийстве отца вашего, Федора Павловича Карамазова, происшедшем в эту ночь.
Карамазовы. В ролях. От автора: Александр Кудринский, Дмитрий Карамазов, Михаил Фоменко, Григорий, Константин Рыбалко, Грушенька, Марина Бойко, Феня, Фарида Аскерова, Петр Ильич, Архип Круглов, Трифон Борисович, Андрей Барахвостов, Пан, Алексей Долгушин, Следователь, Михаил Жуковин, Колганов, Архип Круглов. Помещик Максимов, Андрей Брахвостов. Создатели аудиофильма. Автор адаптации и режиссер Михаил Жуковин. Композитор Андрей Борисов. Джавид Кабиров. Трекинг и редакция Александр Борисов. Сведение и мастеринг Джавид Кабиров. Кастинг Дарья Тюрина, Александр Хомич. HR скаутинг Максим Калачев. Исполнительный продюсер Илья Дудковский. Генеральный продюсер Андрей Мишенев. Москва, 2014 год.